国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Китай опубликовал концепцию морского сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Китай принимает меры для укрепления экономики совместного потребления. В Вашингтоне открылся первый раунд китайско-американского диалога по вопросам дипломатии и безопасности. Китайско-российская Хуадзянь-Тэнинская ТЭЦ введена в эксплуатацию. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
На днях Государственный комитет КНР по делам развития реформ и Государственное океанологическое управление совместно опубликовали концепцию морского сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Цель разработки концепции заключается в интенсификации сопряжения стратегии и совместных действий со странами, через которые пролегают сухопутные и морские шелковые пути. Документ призван содействовать установлению всеобъемлющих многоуровневых и многосторонних партнерских отношений на море, защитить и обеспечить устойчивое использование морей, океанов и морских ресурсов, содействовать экологическому балансу, чтобы путем комплексных усилий стремиться к приумножению морских ресурсов, продвижению морского шелкового пути 21 века. В документе предложено создать три голубых экономических коридора, соединяющих Азию с Африкой, Океанией и Европой с целью содействия морскому сотрудничеству в рамках инициативы «Пояс и путь». Один из коридоров – это магистраль Китай, Индийский океан, Африка, Средиземное море, который берет начало от другого экономического коридора Китай, полуостров Индокитай. И далее через Южно-Китайское море пойдет на запад к Индийскому океану. Объединив направления Китай-Пакистан и Бангладеш, Китай-Индия-Мьянма. Другая магистраль пройдет через Южно-Китайское море и откроет доступ к акватории Тихого океана. Таким образом, в результате совместных усилий будет создан еще один голубой экономический коридор – Китай-Океания, Южная акватория Тихого океана. В документе также отмечается необходимость активизировать совместные действия по созданию голубого экономического коридора, проходящего через Северный Ледовитый океан и ведущего в Европу. Замначальника научно-исследовательского центра в рамках реализации морского шелкового пути НИИ по изучению отношений Китая и АСЕАН Гуансийского университета Ли Хао отметил. Создание голубых экономических коридоров имеет больше преимуществ, чем реализация сухопутных маршрутов, потому что они более удобны для развития торговли и связи. Что же касается соотношения между затратами и реализацией, то морские пути также более выгодны по сравнению с сухопутными, так что Китай и страны АСЕАН могут получить больше пользы. Директор Института права и политологии при Океаническом университете Китая профессор Лю Хуайрун сказала, следует отметить, что новые морские магистрали имеют очень большую экономическую ценность. Они позволяют намного сократить морской путь между Китаем и странами АСЕАН, тем самым снизить себестоимость продукции. Профессор Лю Хуайрун также отметила, «21 век – это век, которому присущ голубой оттенок. Иными словами, это век развития морской торговли. Концепция подчеркивается важность укрепления экономического сотрудничества и установления партнерских отношений на море. Думаю, что более важным является то, что страны вместе приступят к защите и обеспечению устойчивого использования морей, океанов и морских ресурсов. И это будет предварительным условием для развития синей экономики.
На прошедшем под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна очередном заседании Госсовета был одобрен руководящий документ по содействию успешному развитию экономики совместного потребления. Согласно документу, в данный сектор будет упрощен доступ, увеличится прозрачность политики, улучшится защита законных прав, предоставляющих площадки компаний, провайдеров и потребителей ресурсов. Документ нацелен на создание благоприятной среды для устойчивых инноваций. Мы должны отдать должное экономике совместного потребления, которая является оживляющей силой экономического роста Китая, сказал Ли Кэцян. Экономика совместного потребления в стране получила возможности за счет плана Интернет Плюс и содействовала переносу избыточных производственных мощностей, а также созданию новых рабочих мест за счет разнообразных новых бизнес-моделей, сказал он. Согласно опубликованному в феврале докладу, экономика совместного потребления в Китае в ближайшие годы может поддерживать ежегодный рост в 40%. 21 июня в столице США открылся первый раунд китайско-американского диалога по вопросам дипломатии и безопасности. Стороны проведут углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям и представляющим взаимный интерес важным вопросам международного и регионального значения. 21 июня министр иностранных дел КНР Ван И в ходе совместной с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом встречи с журналистами высказался на тему пяти приоритетных направлений сотрудничества между Китаем и Африканским союзом. Ван И сообщил, что обстоятельно обсудил с Мусой Факи Махаматом вопрос о том, как сделать партнерские отношения между Китаем и АЭС еще более тесными. Китайская сторона изъявила желание укрепить сотрудничество с Африканским Союзом по пяти приоритетным направлениям, на что Муса Факи Махамат дал положительный отклик, и стороны достигли по данному вопросу важных договоренностей. Пять приоритетных направлений следующие: взаимная состыковка стратегий развития, расширение сотрудничества по вопросам мира и безопасности, укрепление сотрудничества в общественном здравоохранении, развитие сотрудничества в освоении людских ресурсов, усиление координации в международных и региональных делах. Ван И подчеркнул, что Китай намерен углубить сотрудничество с Африканским Союзом по вышеуказанным направлениям, чтобы сделать двусторонние партнерские отношения еще теснее, способствовать сплочению и кооперации между Китаем и Африкой, содействовать совместному китайско-африканскому развитию, придать новый импульс китайско-африканским отношениям всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства. В Гуанчжоу завершилась первая спартакиада стран БРИКС. На церемонии закрытия игр зав. Отделом международных связей Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР Сун Лудзен отметил, что физкультура и спорт – важная составляющая гуманитарных обменов. Страны БРИКС отличаются разнообразием своих традиционных видов спорта. Он также выразил уверенность, что успешное проведение данного мероприятия будет способствовать укреплению сотрудничества в спорте и гуманитарных связей между странами БРИКС. Чиновник выразил надежду, что физкультура и спорт помогут сплотить молодежь разных стран ради создания лучшего будущего в странах БРИКС. В спортивных состязаниях приняло участие около 300 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Прошли соревнования по баскетболу, волейболу и ушу. Китайскую делегацию представляли 53 человека. Среди них 32 спортсмена приняли участие в соревнованиях по всем представленным на спартакиаде видам спорта. В Ярославле прошла церемония пуска в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской парогазовой теплоэлектростанции комбинированного цикла, построенной совместно китайской и российской сторонами. Замминистра энергетики России Кирилл Молодцов, исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, советник-посланник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в России Ли Цзиньюань и генеральный директор корпорации Хуадянь Вэнь Шуган приняли участие в церемонии. Кирилл Молодцов на церемонии заявил, что Хуадянь-Тенинская ТЭЦ является результатом китайско-российского сотрудничества. Обе страны продолжат продвигать сотрудничество в реализации крупномасштабных энергетических проектов. Дмитрий Миронов отметил, что данный проект имеет большое значение для Ярославской области. Он поможет местным жителям повысить уровень жизни и станет хорошим примером китайско-российского сотрудничества. Хуадянь-Тенинская ТЭЦ построена на деньги китайской и российской компаний. Мощность теплоэлектростанции составляет 450 мегаватт. Общий объем инвестиций составил 570 миллионов долларов. Планируемая годовая выработка электроэнергии – 3 миллиарда 20 миллионов киловатт. Годовая выработка отопления – 814 тысяч гигакалорий. В настоящее время это самый крупный китайский инвестиционный электроэнергетический проект в России. 21-30 июня во главе с Госуправлением по делам туризма КНР Туристический союз Китая, России и Монголии «Великий чайный путь» отправляется в Россию, Данию и Швецию, чтобы провести презентацию туристического проекта «Прекрасный Китай-2017. Великий чайный путь». По сообщению газеты «Джунго Люйюйбао», в последние годы туристические ведомства Китая, России и Монголии активно реализуют договоры, достигнутые лидерами трех стран, продвигают турпродукт «Великий чайный путь», создают туристический союз Китая, России и Монголии, а также проводят разнообразные мероприятия. Вторая встреча начальников ведомств по делам туризма КНР, России и Монголии пройдет 23 июня в российском Улан-Удэ. С 21 по 23 июня в Бурятии проходит второе совещание руководителей туристических организаций России, Монголии и Китая. В рамках совещания руководитель Госуправления по делам туризма Китая Ли Цзиньцзяо встретился с главой Федерального агентства по туризму России Олегом Сафроновым. На встрече Ли Цзиньцзяо отметил, что у Китая есть интерес к сотрудничеству в области туризма в арктических регионах России. Олег Сафронов, в свою очередь, констатировал, что ежегодно субъекты России, находящиеся в арктической зоне, посещают около 2 миллионов туристов из разных стран. Именно зарубежные путешественники обеспечивают значительный турпоток в российскую зону Арктики. Как сообщает российский сайт Amur.info, с 10 июля китайские археологи и их российские коллеги начнут второй этап крупной российско-китайской экспедиции на территории Амурской области по реке Амур. По сообщениям местных СМИ, археологи двух стран проведут совместные раскопки и на территории Китая. Экспедиция по изучению памятников археологии пройдет в районе городского округа Хэйхэ. Мы долго к этому шли. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве нашего центра и Хэйлундзянского университета, отметил директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков. Как стало известно, 10 июля ученые двух стран отправятся из Благовещенска вверх по Амуру. Будут изучены также и археологические объекты ниже по течению реки в Константиновском районе. Итоги совместных исследований будут опубликованы на русском и китайском языке. Также предусмотрено проведение совместных научно-практических конференций и семинаров по результатам археологических исследований. Ожесточенные бои прошли в среду между правительственными войсками Сирии и антиправительственными силами в районе Джобар на востоке Дамаска. Как сообщил корреспонденту агентства Синьхуа источник в сирийской армии, антиправительственные вооруженные формирования во вторник начали атаку в районе Джобар. Правительственные войска немедленно нанесли им ответный удар. не исключается возможность более крупномасштабных ударов по антиправительственным боевикам. Во вторник антиправительственные силы выпустили по Дамаску десятки реактивных снарядов и минометных мин. На востоке города были слышны выстрелы. Сирийское информационное агентство САНА сообщило, что в этот день ранения получили по меньшей мере 4 человека. Это стало самым серьезным нападением на Дамаск после вступления в силу соглашения о создании зон деэскалации. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обнародовал заявление, в котором призвал стороны, ведущие военные действия в Сирии, защитить мирных жителей и инфраструктуру гражданского назначения, в особенности в Ракке и других районах, где идут ожесточенные бои. Он выразил глубокую озабоченность огромными страданиями, которые испытывает гражданское население. Более 30 батальонных и ротных тактических групп на западе России готовы к немедленному боевому применению. Об этом в среду сообщил на заседании коллегии министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщила РИА Новости, по словам министра, только за последние полгода в войска и силы Западного военного округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка военнослужащих.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события».
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». Город Шангрила Тибетского автономного округа Цзицин, провинции Юнан, известен во всем мире своей уникальной, непередаваемой атмосферой и завораживающей тибетской культурой. Неотъемлемой частью городского колорита стали гостиницы, построенные и действующие в соответствии с канонами традиционной тибетской культуры. По словам хозяина одной из таких тибетских гостиниц, господина Ла Жун Цюпеня, туристы, которые приезжают в Шангрила, хотят в первую очередь ощутить именно тибетский колорит, погрузиться в уникальную атмосферу этого города. В Лидзяне, Дали и прочих туристических городах имеется множество колоритных гостиниц. В 2010 году в нашем городе была лишь одна гостиница с действительно тибетской атмосферой и колоритом. Именно по этой причине Ла Жун Чупен решил перестроить собственный трехэтажный дом в гостиницу. Он решил заняться гостеприимством и знакомить туристов с местной тибетской культурой. Для того, чтобы сделать свой проект успешным, он заимствовал позитивный опыт различных регионов. Самой большой проблемой, ожидаемо, стал недостаток финансов. Тогда у меня не было средств для того, чтобы пригласить профессионального дизайнера. Весь проект был выполнен в соответствии с моим видением, на базе моих идей и по предложениям местных строителей. Строительными материалами мы также пользовались исключительно своими местными. Преодолев множество трудностей, бывшее жилищное здание все же превратилось в сегодняшний гостевой дом, который отличается ярким тибетским колоритом. Благодаря динамичному развитию местного туризма гостиница действует успешно. Доходы Ла Жун Цюпеня постоянно растут. Завтрак гостиницы также уникальный, тибетский. Но учитывают и пожелания гостей. По словам официантки, завтрак может быть не только тибетским, но и китайским, и европейским. У нас на завтрак есть чай со сливочным маслом, блины из гречи, порошок из ячменя глазерного, хлеб, молоко, яйца, каша, фрукты и так далее. гости смогут выбрать завтрак на свой вкус. По мере развития туризма в городе Шангрила, такие гостиницы с ярким тибетским колоритом появляются словно клипы после дождя. Но стоит отдать должное. Это не простое копирование и бизнес. Каждая гостиница обладает своеобразным стилем в зависимости от культуры и предпочтения хозяина. Они предоставляют посетителям разнообразные варианты, стили и атмосферу проживания и делают город еще более очаровательным и привлекательным. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной. Ключевая фраза на сегодня – опытная добыча. Ши цай. Опытная добыча. Ши цай. На платформе в Южно-Китайском море уже 6 недель ведется опытная добыча гидрата природного газа – горючего льда. Суммарный объем добычи уже превысил 235 тысяч кубических метров, что превысило ожидания специалистов. По состоянию на 2 часа дня 21 июня добыча горючего льда в акватории Шэньху непрерывно велась на протяжении 6 недель. Добыче не помешал даже тайфун Мербок. Об этом сообщили операторы тестового участка добычи в акватории Шэньху в Южно-Китайском море при управлении геологической разведки КНР. Благодаря принятым перед ударом стихии мерам безопасности, во время прохождения тайфуна стихия не повлияла на платформу. Процесс добычи горючего льда и извлечения из него газа не прекращался. Работы под открытым небом были приостановлены, но работы внутри платформы продолжались. О добыче первых образцов горючего льда Управление геологической разведки КНР сообщило 10 мая. Месторождение расположено на глубине 1266 метров от поверхности моря. Глубина скважины составляет около 203-277 метров от поверхности морского дна. По состоянию на 18 мая максимальный суточный объем добычи горючего льда достиг 35 тысяч кубических метров, а среднесуточный объем добычи превысил 16 тысяч кубических метров. Объем извлечения из него газа стабильный, содержание метана в горючем льде достигает 99,5%. Поставленная перед газодобытчиками задача была успешно выполнена. Министерство земельных и природных ресурсов КНР официально объявило о первом успехе в получении образцов горючего льда в Южно-Китайском море 18 мая. В настоящее время работа по добыче горючего льда и извлечению из него газа идет стабильно. Выполнение сопутствующих работ ведется в плановом режиме. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Опытная добыча. Ши цай. Спасибо за внимание. Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
22 июня. 22 июня 2014 года Великий Шелковый путь и Великий канал Китая были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявку на предоставление Великому Шелковому пути статуса всемирного наследия подавали аж три страны – Китай, Казахстан и Киргизия. Великий канал Китая состоит из трех основных маршрутов. Это канал эпох Суй и Танг, центральный порт которого находился в городе Лоянг, пекинско-ханчжоуский Великий канал, и восточно-джэцзянский канал, который выходил на морской Шелковый путь. Вдоль Великого канала расположены 8 провинций и 27 городов Китая. Его протяженность составляет 1011 километров, возраст – 1600 лет. В ЮНЕСКО подтвердили, что Великий канал Китая является наиболее длинным и старым каналом в мире. Он также признан самым грандиозным гидротехническим проектом до промышленной революции. Канал служил одним из главных торговых путей в Китае, сыграл огромную роль в объединении страны. До сих пор отдельные отрезки канала используются для судоходства и ирригационных проектов. Это древнейшее гидротехническое сооружение также включено в проект переброски воды с богатого водными ресурсами юга на засушливый север страны. Великий Шелковый путь с более чем 2000-летней историей служил мостом между Западом и Востоком. Это был не только торговый маршрут, но и канал культурного диалога, по которому цивилизации Европы и Азии обменивались своими достижениями, обогащая друг друга. Китайская Народная Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 12 декабря 1985 года. По состоянию на июль 2015 года в Китае насчитывается 48 объектов, включенных в список всемирного наследия. июня 2014 года Великий Шелковый Путь и Великий Канал Китая были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание. До новых встреч.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовилось.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
В сегодняшней программе я познакомлю вас с китайской принцессой по прыжкам в воду – Ко Цзиньцзинь. Хо Цзиньцзин является одной из наиболее выдающихся спортсменок, профессионалкой по прыжкам в воду. Она родилась 15 октября 1981 года в Баодине Северного Китая. Первые победные результаты девочка стала показывать уже в 7-летнем возрасте, спустя всего год после начала занятий спортом. Уже дебютные соревнования стали приносить Цзиньцзин первые, не очень значимые на международной арене, но очень ценные и важные лично для молодой спортсменки награды. Достижения мотивировали ее на новые свершения и победы. Усердная работа на тренировочной базе в Баодине и необыкновенные стремления были оценены выдающимся тренером Джун Чжао-Джэнь, которая уже в 1992 году приняла го в сборную команду Китая. Однако это был скорее аванс для юной 11-летней спортсменки. Успешно выступая на национальных соревнованиях и достойно представляя сборную Китая на международных стартах, в 1996 году Го Цзиньцзин допрыгалась до Олимпийских игр. На дебютной Олимпиаде в Атланте Го в возрасте 14 лет смогла занять высокое 5-е место. Первую золотую медаль на крупных международных соревнованиях прыгунья завоевала в 1998 году на Азиатских играх в Бангкоке. В том же году Го стала второй на чемпионате мира.
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Женский турнир по прыжкам в воду в Сиднее 2000 год оказался местом противостояния двух китайских прыгуней. На этих играх Го смогла завоевать двойное серебро в одиночных и синхронных прыжках, уступив в личном первенстве своей соотечественнице, королеве по прыжкам в воду Фу Минся. Именно эта спортсменка долгое время не давала Цзиньцзин возможности подняться на высшую ступень пьедестала почета. После игр спортсменка утверждала, что золотую медаль ей не удалось завоевать из-за отсутствия концентрации во время выступления, и пообещала всем, а также себе, что больше этого не повторится. Последующие годы принесли Цзиньцзин звание четырехкратной чемпионки мира в прыжках с трамплина 2001 и 2003 года, а также трехкратной чемпионки азиатских игр. Олимпийские игры в Афинах 2004 года стали звездным часом Го Цзиньцзин. Ее главная соперница Фу Минся уже завершила карьеру, и Го была настроена только на золото. Ее блестящее выступление не вызывало никаких сомнений, и с исторической родины Олимпийских игр спортсменка вернулась домой сразу с двумя золотыми медалями. После успешного выступления в Греции Го поставила перед собой новую цель – золото на Олимпийских играх в родном Пекине. Усердно готовясь к играм 2008 года, спортсменка блистала на мировых первенствах. Ей не было равных ни в Монреале 2005 года, ни в Мельбурне 2007 года, где Цзиньцзин словно на автомате показывала лучшие прыжки и завоевывала заслуженные золотые награды. В 2008 году с огромным желанием и невероятной ответственностью спортсменка приняла участие в Пекинских Олимпийских играх. Ее мечта стала реальностью. Она выиграла последние в своей карьере две золотые олимпийские медали. Однако этот турнир на горе соперникам не стал последним для Цзиньцзин. В 2009 году на чемпионате мира в Риме Го победно хлопнула дверью, став шестикратной чемпионкой планеты. Только после этого она успокоилась и решила завершить свою великолепную спортивную карьеру. Многие специалисты были уверены, что китаянка выступит на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Однако спортсменка лично опровергла эти слухи незадолго до игр, официально объявив о завершении спортивной карьеры. После окончания спортивной карьеры бывшая принцесса по прыжкам в воду начала новый жизненный этап. 8 ноября 2012 года Го Цзиньцзин вышла замуж за внука бывшего заместителя председателя Всекитайского комитета Народно-политического консультативного совета Китая Хо Индуна Хо Цыгана. В 2013 году Го Цзиньцзин родила первого ребенка, сына Хо Чжунси. Совсем недавно, в конце апреля этого года, она родила второго ребенка, дочь Хо Чжуньян. Великолепная история принцессы по прыжкам в воду, достигшей невероятных высот и ставшей счастливой матерью двух. Уверен, что в скором времени мы услышим Аго, которая выступит в амплуа тренера или же высокопоставленного сотрудника одного из спортивных ведомств Китая. Ведь такие чемпионы – это огромный важный ресурс, возможность для развития спорта страны. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем вам о самых вкусных рецептах китайской кухни.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это кухня Поднебесной. Со мной в студии моя коллега Синьшан.
Привет всем!
Синьшан, в Пекине в последние дни стоит небывалая жара. Я чувствую себя словно муравей в раскаленной банке.
Да, и этому есть объяснение. Вчера, 21 июня, наступил день летнего солнцестояния, который в Китае называют Сяджи. Сяджи – это название одного из 24 сезонов. Их еще называют дзеци. Идея разделения одного календарного года на сезоны зародилась у жителей бассейна реки Хуанхэ в период Чунцю. Основываясь на опыте земледелия и наблюдении за природой, древние китайские мудрецы определили четыре главных точки солнечных сезонов – зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, весеннее равноденствие и осеннее равноденствие.
Китайские ученые древности разделяли год с зимнего солнцестояния одного года до зимнего солнцестояния следующего года на 24 сезона.
Каждый сезон отражал изменения климата в течение года. Один сезон дзеци состоит из 15 дней, то есть один календарный месяц – это два солнечных сезона. Первая половина сезонов называется периодом года.
До летнего солнцестояния с начала года сезоны идут в таком порядке. Начало весны, дождевая вода, пробуждение насекомых, терпеть не могу это жужжание, весеннее равнодействие, сезон ясности и света, дожди для роста злаков, начало лета, малое изобилие, восход хлебов и, наконец, летнее солнцестояние, после которого 7-8 июля последует сезон малой жары. Отмечу, что система 24 сезонов уникальна и применима лишь для Китая. Испокон веков вся жизнь и быт китайцев от рождения до смерти была тесно связана именно с этим календарем, и, конечно, большая часть праздников отмечалась в точном соответствии с ним.
Сегодня мы поговорим о дне летнего солнцестояния. Поднимаясь в этот день в полдень на максимальную высоту над горизонтом, солнце описывает самую большую дугу на небе, восходя на северо-востоке и заходя на северо-западе. Этот день является самым длинным днем в году, и с ним связано огромное количество праздников во многих древних культурах.
Действительно, к примеру, в Древнем Египте день летнего солнцестояния был первым днем Нового года. В Древней Греции этот день был днем всеобщего социального равенства. А древние славяне этот день считали наивысшим рассветом сил природы и отмечали праздник – знаменитый день Ивана Купала. Что же касается Китая, то день летнего солнцестояния также был очень важен для древних китайцев. До эпохи династии Цин это был день отдыха, который необходимо было проводить в семейном кругу. Также считается, что в этот день происходит смена двух энергетических начал – инь и янь.
Согласно теории китайской народной медицины, сезон жары – период максимальной активности ян мужского начала в природе. В это время надо заботиться о продолжительном поддержании ян в организме.
То есть летом надо сохранять гармонию духа, настраивать себя на положительные эмоции, поддерживать хорошее настроение и проявлять живой интерес к окружающему миру, своим эмоциям и желаниям.
Да, оптимизм и хорошее настроение способствуют нормальной циркуляции энергии ци. А лень, апатия, раздражительность и меланхолия, наоборот, препятствуют свободному движению ци, что приводит к недомоганиям.
Давай сегодня поговорим о нескольких рецептах, которые помогут организму в это жаркое время года.
Жару в Китае не принято есть тяжелую пищу. Успехом пользуются легкие и нежирные блюда, холодные овощи и фрукты, но и они в умеренных количествах. Одним из самых популярных летних блюд считается салат из бамбуковых ростков.
Поглядим, как его готовить. Итак, берем ростки бамбука, лук, кунжутное масло, приправы по вкусу, соль и сахар. Где их брать в России? Конечно же, на китайских рынках.
Сначала тонко нарезаем ростки бамбука, солим и оставляем примерно на час. Затем варим их несколько минут.
Добавляем приправы по вкусу и сахар, размешиваем. Затем добавляем нарезанный лук и поливаем разогретым кунжутным маслом.
По вкусу можно добавить сычуанский перец и немного уксуса.
Отмечу, что данное блюдо нормализует циркуляцию энергии воды в организме. Кстати говоря, в организме вода, главная составляющая нашего тела, полностью заменяется за 7 дней. Обратите на это внимание и пейте хорошую воду.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Тимофей, а ты знаешь, что в день летнего солнцестояния в Китае принято есть китайскую горькую тыкву?
Да, конечно. В народе ее еще называют кугуа – горький огурец. Китайская горькая тыква – это травянистая лиана, которая относится к семейству тыквенных. Ее родиной является тропическая Азия. И выращивается она в таких регионах, как Юго-Восточная и Южная Азия, поэтому в России этот овощ очень тяжело найти. Поэтому приезжайте в Китай, чтобы попробовать его.
А в Китае его принято есть именно летом. Согласно традиционной китайской медицине, овощи, имеющие горьковатый вкус, положительно влияют на фигуру. В связи с этим, в день летнего солнцестояния лучше всего употреблять в пищу китайскую горькую тыкву, салат ладук и сельдерей. Это поможет спастись от жары и снимет усталость.
Китайская горькая тыква питательна, богата белком, жирами, углеводами, калием, фосфором, каротином и другими нужными организму полезными веществами.
Несмотря на то, что в русской кухне редко используют китайскую горькую тыкву, она полезна, поэтому давайте расскажем, как приготовить с ней блюдо.
Предлагаю рассказать слушателям, как готовить жареную китайскую горькую тыкву с яйцом. Но лучше, опять же, приезжайте к нам в Пекин и попробуйте это блюдо, которое будет приготовлено в местном ресторане.
Это действительно популярное и несложное блюдо. Вы сможете его заказать практически в любом ресторане.
Синчан, я на рынке видел и желтую, и зеленую тыкву. В чем их отличие?
Плоды горькой тыквы сначала имеют зеленую окраску. По мере созревания горькая тыква становится желтой. Мякоть незрелой горькой тыквы имеет, соответственно, более горьковатый вкус. Созревшая горькая тыква становится мягкой и теряет пищевую ценность. В Китае чаще всего отдают предпочтение именно зеленым плодам.
Ну что ж, тогда берем зеленую горькую тыкву, ополаскиваем ее водой, разрезаем вертикально напополам, вытаскиваем мякоть сердцевины ложкой и режем тыкву на тонкие ломтики, затем солим.
Разбиваем яйца в миску, добавляем соль и водку. Размешаем ложкой в одном направлении.
Ставим сковороду на огонь и наливаем в нее растительное масло. Когда сковородка накалится, обжариваем яйца до полного приготовления, постоянно переворачивая и помешивая. Выкладываем на тарелку.
Теперь готовим тыкву. Наливаем в сковороду растительное масло. Обжариваем тыкву, постоянно ее переворачивая. Через пару секунд добавляем обжаренные яйца и тщательно перемешиваем.
Вот и все, блюдо готово, можно подавать гостям.
Обратите внимание, что долго обжаривать тыкву нельзя, иначе она утратит питательные свойства.
Это блюдо будет особенно полезным в день летнего солнцестояния, как мы уже и говорили. Синшан, насколько я знаю, день летнего солнцестояния в Китае не считается самым жарким периодом в году. Это так?
Совершенно верно. В этот день солнечное тепло на поверхности Земли продолжает накапливаться и еще не достигло максимального уровня. В народе говорят, что самый жаркий период – это санфу или три декады жары.
Да, я слышал про период Саньфу и предпочитаю всегда про этот сезон забывать. Сезон жары наступает через несколько дней после дня летнего солнцестояния и продолжается до 8 или 9 августа. Мой кондиционер дома не отключается ни на секунду даже сейчас, а позже мой холодильник будет забит льдом и овощами. Выходить буду только на работу.
Верно. Примерно с середины июля до середины августа температура воздуха в различных районах Китая, в частности Пекине, достигает максимально высоких показателей.
Именно эти дни с июля по август в Пекине считаются самыми жаркими. Хорошо, что у меня дома есть жалюзи и мощный кондиционер.
Дорогие радиослушатели, не забывайте советы традиционной китайской медицины. Ешьте больше кислых и соленых продуктов, а также холодные овощи и фрукты, которые хорошо утоляют жажду в этот период. Хотя в этот период, судя по новостям, мы не знаем, что за погода будет в вашем регионе.
Это точно. Мои друзья из Петербурга на 2У ходили в куртках и даже пуховиках. Какие-то невероятные климатические изменения. Ну что ж, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита.
Никуда не уходите. После небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран. Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, посвящена кино. Сегодня мы с вами поговорим о знаменитом китайском режиссере Чен Кайге. Чен Кайге родился в 1952 году. Он сын известного китайского кинорежиссера Чен Хуайкая. После окончания школы он работал в сельхозкоммуне на юге Китая, затем служил в армии. В 1978 году он поступил в Пекинский институт кинематографии, где именно тогда формировался костяк пятого поколения китайского кино. Другой знаменитый китайский режиссер Чан Имоу был его однокурсником. Дебютным полнометражным фильмом Ченя стала «Желтая земля», который был снят в 1984 году. Этой лентой молодой режиссер сразу привлек к себе внимание. «Желтая земля» была включена в конкурс фестиваля в Локарно и удостоена там приза «Серебряный леопард». В 1988 году Чен впервые был приглашен на Каннский кинофестиваль, но подлинный международный успех принесла ему картина «Прощай, моя наложница» 1993 года, собравшая огромное количество международных наград, в числе которых «Золотая пальмовая ветвь» и премия «Бафта». Фильм «Прощай, моя наложница» считается одной из ключевых работ движения пятого поколения китайских режиссеров, которое привлекло к ним внимание всего мира. Подобно прочим фильмам пятого поколения, «Прощай, моя наложница» исследует влияние изменения социально-экономической ситуации в Китае в 20 веке на жизнь отдельных людей, семей и групп. В данном случае рассказывается о двух звездах труппы пекинской оперы и о женщине, которая находится между ними. В центре истории два актера пекинской оперы Чэнь Дэи и Дуань Сяолоу, которые вместе в этой театральной группе и выросли. И вот двум друзьям предстоит пройти по всему 20 веку и пережить все тяготы, которые выпали на долю страны. Один из актеров любит свою жену, другой любит друга. Но какая в сущности разница? Ведь это лишь отличная фигура повествования, которая точно улавливает все дуновения внешних ветров. Главная прелесть фильма заключается в том, что Чэнь Кайге смог соединить в одной картине два фильма, один из которых – сложная история дружбы и любви одного актера к другому. Выросшая из оперы «Прощай, моя наложница» вплетается в более широкую тему – в историю всего китайского народа. В фильме «Прощай, моя наложница» снялись самые известные талантливые актеры Китая – Джан Гужун, Лесли Чун, Гун Ли, Джан Фэн И и другие. К сожалению, Джан Гужун в 2003 году покончил жизнь самоубийством. Об этих звездах мы расскажем в наших следующих программах. После успеха «Прощай, моя наложница» Чэнь в 1990-е поставил еще два исторических фильма. В 2002 году вышел его первый и на настоящий момент единственный англоязычный фильм «Убей меня нежно». Лента «Клятва» 2005 года обозначила переход режиссера к новому стилю, разительно отличающемуся от предыдущих его работ. «Прощай, моя наложница» – не единственное произведение Чэнь Кайге, посвященное искусству пекинской оперы. В 2008 он снял биографический фильм, посвященный жизни Мэй Лань Фаня, 1894-1961 года, китайского актера, певца пекинской музыкальной драмы, режиссера, педагога, художника и общественного деятеля, который прославился исполнением женских ролей. Фильм стал очень популярным в Китае и был номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля. В 2015 году при Шанхайском университете был открыт киноинститут, директором которого стал Чэнь Кайге. Теперь у него появилась новая работа – воспитывать молодых кинематографистов. Сам режиссер отмечает, что считает преподавание в институте одной из его важнейших работ. Дорогие радиослушатели, на этом заканчивается сегодняшняя программа «На досуге». Спасибо за внимание. До новых встреч!
人生没有我，并不会不同。
Передача из Пекина окончена. До свидания.